Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Лучшая запись года. Квартет «Кронос». Музыкант года. Леонард Коэн. Новый год с классиками. Лучшие книги. Эйхман, «Слоны», Фукуяма. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Лучший сериал. Кинообозрение с Андреем Загданским. Стихи года. Шекспириада. Владимир Гандельсман. В эфире новогодний диалог на Бродвее, который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». По давней, очень давней традиции, в этом году «Американскому часу» уже исполнилось 10 лет, в последней передаче каждого года мы подводим музыкальные итоги этому году. Первый итог – запись года. Что вы нам принесли сегодня, Соломон?
Я хочу рассказать об одном коллективе, который является нашим с вами общим любимцем. Это квартет «Кронос». Мы с вами много лет уже следим за этим ансамблем замечательным. Мне посчастливилось быть знакомым с этими замечательными музыкантами, и с его первым скрипачом, вдохновителем и организатором, и все что угодно, идеологом Дэвидом Харрингтоном.
Соломон, я вас поймаю сразу на слове. Вы сказали идеологом квартета. А что это значит? Идеология у квартета?
О, да. У Кроноса как раз-то есть идеология. Харрингтон с самого начала задумал этот коллектив как полярную противоположность тому, что принято представлять себе при слове «струнный квартет». При слове «струнный квартет» мы воображаем в строгих черных платьях, во фраках, играющих классический репертуар, ну или какую-нибудь модернистскую музыку.
Нет, я с вами согласен. Классический репертуар. Вообще, мое представление квартета – то, что играет при свечах.
Кстати, как раз я могу себе вообразить Кронос, играющий при свечах, но при этом у них будут прически иракезы, свечи будут меняться какими-то зелеными, красными, фиолетовыми бликами, которые будут с специальной аппаратурой подсвечивать их.
То есть это будет панк-квартет.
Да, и они себя и стилизуют под панков. Их задача была разрушить вот этот традиционный облик квартета и заинтересовать поколение людей, которые думают вот о квартетах как музыкантах в париках. Показать, что квартет – это нечто живое, живущее вместе с нами, живущее сегодняшним днем. И более того, что еще важнее, опережающее сегодняшний день, потому что Кронос не просто идет за вкусами своей аудитории, а у него огромная аудитория. Я думаю, что это самый популярный квартет в мире на сегодняшний день. И он очень популярен в России тоже, куда Кронос приезжал. Но они идут впереди своей аудитории, они формируют эту аудиторию, потому что Кронос можно назвать квартетом мировой музыки, первый в своем роде. И я думаю, что это случай беспрецедентный, другого такого коллектива нет. В этом году 40 лет они отметили. 40 лет этой безумной пропагандистской соавторской деятельности, потому что они заказывали за эти годы музыку сотням композиторов. И исполняли эту музыку, пропагандировали, записывали, по всему миру играли, в том числе, между прочим, опять-таки, музыку композиторов из России. Они играли и Шостаковича, они играли и Шнитке, выпустили все квартеты Шнитке, я написал к этому их альбому аннотацию специально. Они играли Губайдулину, они играли Владимира Мартынова, они играли музыку всех континентов и, по-моему, уже, я не знаю, десятков стран. Ну, если подумать, боже мой, там и Гана, Марокко, Южная Африка, Уганда, Ирак, Калифорния, Южная Америка, Средиземноморье, Восток, Северная Африка, Восточная Европа, Балканы. Вы назовите мне...
Тувинское горловое пение.
Да, правильно, конечно. Замечательный, кстати, опус они записали. Индия. Вы мне назовите страну, я скажу, что Кронос играл музыку из этой страны.
Кронос мне напоминает хороший толстый журнал. Скажем, иностранную литературу его лучшего времени. Потому что толстый журнал должен быть, в первую очередь, разным, а во второй он должен идти, как вы совершенно справедливо сказали, не за публикой, а впереди ее и вести за собой. Он должен знать, что нам понравится в следующем году. И когда я читаю вот эти вот обложки альбомов Кроноса, то у меня именно такое ощущение, что я путешествую по глобусу. И, в принципе, конечно, это... правильная редакция, если они 40 лет смогли удержаться на поверхности.
Да, и в итоге вот все это безумное предприятие можно назвать абсолютно законченным успехом. Они продержались эти годы, там менялись музыканты, но Харрингтон – бессменный руководитель и, как я уже сказал, идеолог. Это, конечно, изматывающее расписание и жизнь, как раньше говорили, на колесах, а на самом деле, конечно, в самолетах. Но результаты фантастические, и они отпраздновали свое 40-летие в 2014 году тем, что выпустили подборку из 5 компакт-дисков, и также совершенно новые 5 дисков, там были собраны лучшие достижения.
Типа антологии.
Да, типа антологии. Но также они выпустили новый диск под названием «Тысяча мыслей», и я сейчас покажу один фрагмент из этого диска, и это тоже музыка другого нашего с вами любимца Астора Пьяццоллы, аргентинского композитора, который жанр танго возвысил до уровня греческой трагедии.
Ой, это вы хорошо сказали, тем более, что я очень люблю Пьяццоллу в исполнении именно классических музыкантов, особенно нашего друга и лауреата нашей премии «Либерти» Гидона Кремера. Чем отличается трактовка Кремера Пьяццоллы от трактовки Кроноса?
Я сейчас скажу о трактовке Кремера, а потом мы покажем фрагмент из записи Кроноса, и тогда наши слушатели смогут увидеть, в чем отличие. Кремер, когда он играет Пьяццоллу, а он много его играл и продолжает исполнять его, он подчеркивает в нем, если угодно, его острые углы, вот так скажем. То есть в его исполнении это такая музыка современного города, напряженная очень эмоционально. А Кронос к этому подходит совершенно по-другому. Они выбрали такой фрагмент, который называется по-английски «Asleep», «во сне». Это музыка засыпания, это музыка примирения с жизнью. А теперь послушайте нашу запись года. Квартет Кронос играет музыку Астора Пьяццоллы.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Следующая рубрика «Музыкант года».
Ну, мы с вами сразу согласились на том, Саша, что музыкантом года у нас будет Леонард Коэн. Вообще, очень мы с вами удобно устроились. Мы разговариваем все время о наших любимцах, о тех музыкантах и о тех деятелях культуры, которых мы по-настоящему любим, знаете, и из которых не мыслим себе нашего существования.
С тех пор, как мне исполнилось 40 лет, я дал зарок. Я решил, что я никогда не буду ничего писать о том, чего я не люблю. И пришел к этой мысли очень простым образом. Я посмотрел собрание сочинений писателей. Вот что в конце печатается, знаете, отзывы, рецензии. Там никогда обычно не бывает отрицательных отзывов. Они не стоят того, чтобы их вспоминали. Понимаете, то, что было плохо, и без нас разругает. А вот то, что ты любишь, о том и пиши, о том и говори. Потому что нет большего счастья, чем делиться радостью.
И для меня вот такое счастье поделиться новым альбомом Коэна, которому только что исполнилось 80 лет, совсем недавно.
Это тоже отдельное событие, потому что Коэн сказал, если я доживу до 80 лет, то я опять начну курить. Потому что он решил, что уже незачем больше беречь здоровье. И все его поклонники, а поклонников у него море во всех странах мира, и особенно много в России, как мне кажется. Короче, так или иначе, он получил кучу писем, которые потребовали от него не начинать курить, потому что он им еще нужен.
А вы знаете, относительно Коэна у меня есть такое соображение. Я не знаю другого такого поп-артиста, условно его назовем, но я не знаю, как охарактеризовать Коэна, назовем его Бартом, который бы создал такую свою мифологию, как Коэн. Есть же эта знаменитая история, что он ушел в монастырь.
Кажется, буддийский монастырь.
Да. Интереснейшая же история получилась. Одновременно как бы и трагическая, и с таким вот хорошим, что ли, финалом. Потому что он уходил в этот монастырь, да, он был знаменитым. Но не был суперзвездой. Вот я помню, как до ухода его в монастырь, я уже был его огромным поклонником. Я встречался с очень даже симпатичными и приличными людьми. Я говорил Коэн, что, а, как этот фолк-певец, что-то такое смутно люди слышат. Пока он был в монастыре, его бывшая подруга, которая была менеджером его также, она его обокрала. Она присвоила себе все, что он заработал на протяжении своей жизни. Он вышел оттуда, он оказался без копейки денег. Тут как раз я склонен ему верить, потому что он действительно судил ее, эта женщина, она действительно сейчас отбывает срок.
И потом нечто похожее было из «Битлз», да, не то, что вот такая же редкая история.
Но, Саш, подумайте. Он именно из-за этого возобновил свою исполнительскую и отчасти композиторскую деятельность. И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Именно уже Коэн, вышедший из этого буддийского монастыря, уже в очень солидном возрасте, когда не становятся уже звездами в этом жанре вообще, он-то и стал суперзвездой. Он впервые завоевал неслыханную популярность.
Вы знаете, что я думаю? Выросли ведь его поклонники тоже, они тоже постарели. И они, как я, например, увидели, что те герои поп-сцены, которые сейчас есть, никак их не удовлетворяют. Вот мне кажется, что с тех пор, как Битлз перестали писать песни, рок для меня не существует. Ну, что делать, такое есть. Но таких я, наверное, много. И Коэн – это как раз память о молодости. То, что он состарился, ему идет.
Да, ему это невероятно идет, но по законам, как бы, логики, аудитория его должна была бы стареть и, соответственно, вымирать и сокращаться, сужаться. А этого не произошло. Она невероятно расширилась. Он стал суперпопулярным. Причем, конечно, есть популярный Джастина Бибера какого-нибудь или каких-то там очередных этуалей.
Не-не-не, Джастин Бибер меня устраивает. Я не могу вас не перебить, потому что я был в Болоне, и около церкви стояла гигантская толпа. И я решил, что Папа Римский приехал. И я спрашиваю всех, это что, Папа Римского встречает? Он говорит, какой Папа Римский? Сейчас вот рядом с церковью отель, и оттуда выйдет Джастин Бибер. А я, к стыду своему, понятия не имел, кто такой Джастин Бибер. И на меня стали показывать пальцем. Мне было очень стыдно.
Ну нет, совершенно не нужно стыдиться, Саша, этого обстоятельства. Но это как бы вот сугубо молодежная аудитория. Всегда есть свои текущие кумиры, и чтобы девочки визжали, и все, и обожали, и все. Это все нормально. Но чтобы человек, которому вот действительно только что исполнилось 80, вдруг стал такой суперзвездой, и не просто суперзвездой, а секс-символом. Вот ведь что интересно. И он соответствует этой роли. Что-то действительно от него исходит. Он соответствует этой роли. И вот этот новый его альбом, который называется «Personal Problems», «Личные проблемы», он в этом новом альбоме, он уже ведь даже не поет. Это немножко повыше шепота, это такой хриплый говор. Но он производит совершенно неотразимое впечатление.
Опять-таки, я хочу еще раз сказать, что ему идет старость.
Да, ну, вот в случае с Коэном я должен сказать, что теперь, даже если он бы просто бы говорил, я бы все равно бы с восторгом принял бы это. Но этот альбом, он действительно очень интересен. И я хочу показать нашим слушателям отрывок из одной из его песен оттуда. Это музыкальный герой нашего 2014 года, Леонард Коэн. Я думаю, он будет нашим героем еще много-много лет. Дай ему Бог здоровья. You said that you were with me. You said you were my friend. City, or did you just pretend? You said you loved her secrets and her freedoms hid away. She was better than America. That's what I heard you say. You said, how could this happen? You said, how can this be? The remnant of desire. В каждом воскресном номере «Нью-Йорк Таймс» обязательно печатается интервью с каким-нибудь видным деятелем культуры. И каждый раз журналист задает один дежурный вопрос, который задают абсолютно всем, а тоже такой культовый вопрос «Нью-Йорк Таймс». С кем бы вы хотели пообедать? С живыми или мертвыми? Кого бы позвали на обед? Надо сказать, это очень интересно, потому что, скажи мне, кто твой друг, да, и мы сразу поймем, с кем хочется человеку обедать. Это гораздо больше говорит о нем, чем, например, с кем хочется ему печататься, например. И, конечно, список людей, которых мы хотели бы пригласить на обед, это очень весь красноречивое. Да, конечно.
Да, потому что такое интимное дело обед. Одно дело попасть на какой-нибудь прием.
Да где... чёрт знает, с кем во фраке.
Да, вот совершенно
как классик сказал,
и
да.
Стоя, когда не знаешь, о чем говорить, и когда это кончится. Другое дело – обед. Что такое обед? Ведь существует замечательная формула. На обеде должно быть гостей не меньше грации, не больше муз. То есть от 3 до 9 гостей. Именно такая компания позволяет вести общую беседу за столом и наслаждаться едой, вином и...
приятной беседы.
Приятной беседы, как говорит наш коллега Парамонов. Вкушай вино моей беседы, он любит это говорить. Так вот, я решил сегодня поиграть с вами в такую игру. Чем новогодняя ночь хороша, это тем, что она длинная. Я помню, однажды я сидел за новогодним столом с Довлатовым. Мы сели все за стол, у нас было человек 10-15, сели мы все в 11 часов вечера. Встали в 8 утра. И надо сказать, что Довлатов ни рюмки не выпил. И до 8 утра мы сидели и болтали. Это была, может быть, лучшая ночь в моей жизни. Так вот, давайте поиграем в такую игру. Давайте подумаем, кого бы мы пригласили на обед новогоднюю ночь. С кем бы мы хотели провести новогоднюю ночь. Ну, давайте так. Я скажу про писателей, а вы про композиторов.
Давайте.
Если подумать, то надо выбирать людей, которые умеют хорошо говорить и которым свойственно остроумие, потому что новогоднюю ночь нужно смеяться. Поэтому я начал бы с Гоголя. У Аксакова есть воспоминания о том, как они с Гоголем ехали из Москвы в Петербург. Посередине был знаменитый Нежинский трактир, куда положено было заезжать и есть нежинские котлеты знаменитые. Я, кстати, приготовил однажды такие котлеты по этому рецепту из телятины. Действительно замечательная вещь. Они были глухой ночью в этом трактире. Они остановились, съели свои котлеты. А потом Гоголь сказал, что из-за нас повара разбудили, и он рвал на себе волосы. И он показал, как он рвал на себе волосы. Они хохотали до самого Петербурга. И Гоголь представлял без конца эту сцену во все новых и новых вариантах. Все, кто знали Гоголя до того, как он стал мрачным, нелюдимым и страшным, все рассказывали о том, что не было человека, который не мог бы рассмешить Гоголя. Вот с него бы я начал. А в компанию Гоголя я бы пригласил Булгакова. Ну, во-первых, они все с Украины. Сейчас это даже интересно. А потом Булгаков ведь очень здорово описывал еду. Я всегда думал, что из всех людей, которые описывали вкусную трапезу, то больше всего я хотел бы пообедать с Булгаковым, потому что, как мы помним, у него есть заповеди хорошего едока. Ну, например, никогда не закусывать холодным, а только горячим. Или о том, что борщ должен быть огненным, и в нем должна плавать то, чего вкуснее в мире нету, а именно мозговая кость. Говорят, что Булгакову заказали написать репортаж из ресторана в Москве. И он принес счет на 2 персоны. Ему сказали, а откуда 2-я персона? Он сказал, ну, без дамы в ресторан не ходят. То есть я думаю, что с Булгаковым трапеза бы удалась. А к ним в компанию я позвал бы Маяковского, потому что Маяковский был громогласный, очень остроумен, и потому что Маяковский остро реагировал. Есть, знаете, разные способы остроумия. Одни люди рассказывают байки. Вот, например, Довлатов был таким. Он мог солировать весь вечер. А другие люди реагируют на байки. Таким был Бахчинян, который мог сказать одно слово, и все покатывались. И у Маяковского было остроумие второго рода. Знаете знаменитую историю о том, как пришел стричься, и парикмахер его спросил, говорит, как вас постричь? Он говорит, молча. Я хотел бы послушать, что Маяковский бы сказал на гоголевские и булгаковские истории. А потом я позвал бы Мандельштама, потому что все мемуары о писателях, они все, конечно, хороши, но они никогда не дают самого интересного, они никогда не дают представления о беседе писателя. Надежда Мандельштам описывает мандельштамовские обеды, и она говорит, его приглашали всегда и всюду, потому что он за столом витийствовал. Вы знаете, вот я бы его позвал для того, чтобы узнать, что она имела в виду. И завершил бы я нашу компанию, конечно, Надеждой Мандельштам. Потому что Надежда Мандельштам была женщина необычайно умная, цепкая. Я подозреваю, что никакую другую женщину за стол сажать с ней не нужно было бы, а без дам не обедают.
Ну, замечательную компанию вы подобрали себе, Саша. Что же касается вот композитора, вы мне задали задачу. У меня немножко тут другой подход. Я не знаю, как вот вы свою роль видите себе во время такого обеда. Вот
я бы менял тарелки и слушал.
То есть я хотел спросить, вы собирались принимать участие в разговоре или нет?
Я уж постарался бы помолчать как можно больше.
Я про себя точно могу сказать, что если мне удалось бы пригласить вот двух людей, которых бы я хотел пригласить и послушать, что они бы говорили, я бы хотел, чтобы они поговорили бы друг с другом, а я бы послушал. Мне вообще очень нравится слушать. Из этого исходит стимул и импульс вот для моей деятельности как человека, который записывает разговоры с замечательными людьми. Мое участие требуется только в той степени, чтобы простимулировать вот человека на какие-то высказывания. Так вот, я бы хотел пригласить двух людей. Я бы хотел пригласить Николая Андреевича Римского-Корсакова и его самого гениального ученика Игоря Федоровича Стравинского. Потому что это одни из самых загадочных отношений в мире музыки для меня. Римский-Корсаков был в высшей степени интеллигентным человеком, и он не был таким замкнутым каким-то сухарем. Скажем, Шостакович – потрясающий человек, но он мог говорить вот такими загадками. Когда ты с ним разговаривал, из него надо было вытягивать это все. Льющаяся речь не была его главным достоинством. Она была такая скомканная, как бы всегда такая, торопливая. Он мог быть очень смешным. Он был очень остроумным человеком. Но вот для него разговор не был вот такой естественной стихии. Его нужно было к этому подталкивать. А вот Римский-Корсаков в этом смысле был человеком, для которого вот такой плавно идущий разговор был естественным. И он, кстати, сам сел и написал замечательную книгу воспоминаний, которую очень интересно читать. А Стравинский сам, как бы своей рукой, ничего не написал. Но существующие записи разговоров с ним Роберта Крафта и других людей показывают, что он мог быть невероятно остроумным, язвительно наблюдательным собеседником.
И очень глубоким мыслителем.
Абсолютно.
Эта книга, она у меня стоит рядом с разговорами с Гёте, потому что это, в общем, такого же плана, такой же высоты
сочинения. Да, я совершенно с вами согласен. И отношения между ними вот для меня всегда были загадкой. И мне страшно было бы интересно узнать, вот как они друг друга, о чем бы они вспоминали, сидя вдвоем, какие эпизоды, предъявлял ли бы Стравинский какие-то свои обиды там Римскому-Корсакову, говоря ему, что вот, Николай Андреевич, вы меня недооценили, а вот я какой стал потрясающий композитор, весь мир мной восхищается, и мою музыку, может быть, знает лучше и больше, чем вашу. Так вот, меня вот интересует, что бы на эту тему сказал Стравинский Римскому-Корсакову, и что бы Римский-Корсаков сказал бы, если бы узнал, какой славы добился его ученик, каково было по-настоящему его отношение к нему. Об общих знакомых мне хотелось узнать от них. В общем, вот этих двух петербуржцев, таких сущностных, как бы, мне бы очень было бы интересно пригласить и послушать, поприсутствовать при их беседе в новогоднюю ночь.
А какую музыку вы бы при этом слушали?
Вот интересно тоже. Я бы поставил, как мне представляется, может быть, самое римско-корсаковское сочинение Стравинского. Это его балет «Жар птица», первый его балет.
То есть это был стиль Римского-Корсакова, да?
Да, да. То есть вот там, где Стравинский себя в наибольшей степени проявил учеником Римского-Корсакова и одновременно уже показал свой гений, уже показал, на что он способен. Дальше это все пошло семимильными шагами развиваться у Стравинского. Но «Жар птица» так и осталась, я считаю, его первым шедевром, который можно с наслаждением слушать и сегодня. И мне хочется думать, что наши слушатели каждого своего камелька, или как бы ни назывался этот предновогодний огонек в доме, послушали бы вот эту музыку замечательную, которая тоже, как мне представляется, светится изнутри. Она дает какой-то дополнительный свет, и она освещает наше прощание со старым годом и наше свидание с годом новым. «Жар птица» Игоря Стравинского. А вас, дорогие друзья, с Новым годом!
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Лучшие книги 2014 года. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Лучший сериал. Кинообозрение с Андреем Загданским. Стихи года. Шекспириада. Владимир Гандельсман.